Глава 4. Рыжий мох. Машину трясло и кидало из стороны в сторону на колдобинах проселочной дороги, которой, похоже, давно уже никто не пользовался. Бойцам, сидевшим в крытом брезентом кузове, приходилось изо всех сил цепляться за скобы и упираться ногами в брус на полу, чтобы не слететь с тянущихся вдоль обоих бортов скамеек. «Как по морю в шторм», — негромко произнес рядовой Юни после очередного особо сильного толчка. Это был тот самый солдатик небольшого роста, который в день возвращения Андрея в часть занимался в казарме уничтожением фиолетовой плесени под чутким руководством Гробтика. «Помолчи», — грубо оборвал его Шагади. «И без того блевать тянет. Если проводился бы конкурс на самую отвратительную физиономию, то Шагади занял бы в нем первое место. Лицо у него было широкое, красное, покрытое многочисленными червями. Под глазами широкими кругами лежали синяки, а толстые потрескавшиеся губы постоянно кривились в гримасе отвращения. Глядя на него, можно было решить, что Шагадди ненавидит всех и вся. Однако Андрей сам видел, как однажды во время полевых учений Шагадди остановил танк, пытавшийся переехать куст, в котором птицы свили гнездо. Расскажи ему, кто другой такой про Шагадди, ни за что бы не поверил. Рядом с Шагади сидел Элик, как всегда чему-то тихо улыбавшийся. Еще дальше — Спул и Снатор. Слева от Андрея, зажав между ног ящик переносной рации, трясся рядовой Драмс. Четверо остальных солдат были, как и Юни, из молодых, не прослуживших и года. Андрей знал их только в лицо, а имена часто путал. Лейтенант Ман ехал, естественно, в кабине. Назначение сержанта Абстрака своим заместителем лейтенант воспринял без особого восторга. Но поскольку законных оснований опротестовать приказ командира у него не было, ему ничего не оставалось, как только всем своим видом демонстрировать Абстраку, что он считает его таким же своим подчиненным, как и всех остальных солдат взвода. Отношение лейтенанта Манна было Андрею глубоко безразлично. Ман был одним из тех молодых офицеров, которые, окончив училище и нацепив на грудь свои первые нашивки, считали, что теперь перед ними расстилается прямая и ровная дорога к командным высотам. А то, насколько быстро каждый из них сумеет преодолеть эту дистанцию, зависит только от личного усердия и исполнительности. Объяснять что-либо этим выскочкам было бессмысленно. Они начинали воспринимать жизнь как объективную реальность только после того, как несколько раз разбивали себе голову о стену, внезапно вырастающую на пути. Все бы ничего, да вот только выживали после подобных столкновений далеко не все. «Меня точно сейчас вырвет», — не разжимая зубов, промычал Шагади. Глядя на него, можно было поверить, что он не шутит. «Что за дрянь ты вчера пил?» — участливым тоном, но с усмешкой на губах поинтересовался Элик. Шагади недобро глянул в его сторону, но ничего не сказал. Только зубы злобно оскалил. «Не бузите, ребята», — тоном миротворца произнес Андрей. И, глянув на часы, добавил. «Уже час с лишним едем, скоро будем на месте». Машина резко дернулась в сторону и завалилась на правый борт. Не успев ухватиться за поручень, Шагади слетел на пол. «Ну, теперь он точно все здесь загадит», — голосом уставшего от несовершенства мира пророка произнес Снатор. Но, вопреки его прогнозу, Шагади проворно встал на карачки и, подскочив к переборке, отделяющей кузов от кабины водителя, что было сил, саданул по ней прикладом автомата. «Водила, чертов, ты что там, совсем охренел?» «Да успокойся ты, Шагади», — отдернул зашедшегося от злости солдата Спул. «От тебя одного шума больше, чем от стаи рекинов». Шагади злобно засопел и еще раз ударил прикладом в переборку. Снова не получив никакого ответа, он ухватился за скобу, развернулся на каблуках и упал на скамью. «Я с ним еще разберусь. Непонятно, к кому обращаясь», — пробормотал Шагади. «Пусть только остановится». Обещание свое он не забыл, и как только машина остановилась, первым выпрыгнул на землю и кинулся к кабине водителя. Но вместо водителя он наткнулся на уже выбравшегося из кабины лейтенанта Манна. «В чем дело, рядовой Шагади?» — строгим, но красивым, хорошо поставленным голосом спросил лейтенант. «В чем дело?» — взмахнул руками Шагади. «Да нас здесь всех чуть не убили». «Кто?» — непонимающе сдвинул брови лейтенант. «Кто?» — вновь начал ответ с повторения вопроса собеседника Шагади. «Да вот этот самый придурок!» Он ткнул рукой за спину лейтенанта в сторону кабины, из которой как раз в этот самый момент выглянула улыбающаяся физиономия рыжеволосого шофера. «Что улыбишься, гад?» — заорал на шофера Шагади. «Тебя что, посадили за руль, а научить машину водить забыли?» Он рванулся было к шоферу, которого уже заочно произвел в свои заклятые враги, чтобы довести дело до личного выяснения отношений и получить, наконец, хоть какое-то удовлетворение после всех тягот дороги, но его остановил окрик командира взвода. «Рядовой Шагади!» «Что?» — недовольно посмотрел на лейтенанта тот. «Я задал вам вопрос», — ледяным голосом произнес лейтенант, «и жду ответа по полной форме». Теперь шофер мог расслабиться. Все внимание Шагади было обращено на лейтенанта Мана. Он щелкнул каблуками, выпятил грудь вперед и дурашливо вскинул левую руку к плечу. «Разрешите доложить, лейтенант?» — заорал он во весь голос. «Из-за придурка, который всю дорогу сидел рядом с вами в кабине и вместо того, чтобы следить за дорогой, должно быть, травил вам похабные анекдоты, я чуть было весь кузов не заблевал вместе с находящимися там оружием, амуницией и моими боевыми товарищами». Шея лейтенанта Манна, затянутая в узкий воротничок новенькой полевой куртки, побагровела и надулась так, что казалось, крючок на вороте вот-вот не выдержит и с треском отлетит.